по-живому.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной моя бессменная ведущая Елена Кривякина. Лена, здравствуй. Обязательно будем говорить, я сегодня так утром анонсировал нашу программу, что будем говорить сегодня обязательно про детей. У нас сегодня про то, как надо общаться с детьми, как правильно их выводить из всяких состояний после лагеря и так далее, после состояния эйфории. У нас по этому поводу сегодня в студии психолог Арина Липкина. Арина, здравствуйте.
Добрый день.
Вот. Еще у нас в гостях Евгений Беляков. Наш экономический обозреватель, который сегодня был в Госдуме. Здравствуй, Женя.
Да, добрый день.
Итак, буквально на 3 минуты очень важная тема, которую хочется обсудить. Лед тронулся, как говорится, да, в первом чтении принят правительственный законопроект об изменениях вот этих пенсионных, про которые мы много говорили. Вот, ну, в общем, и теперь у партии, у фракции есть еще 60 дней, специально продлили срок внесения поправок. Жень, что было сегодня в Госдуме? Давай и коротенько.
Ну, я буквально коротко, да, расскажу. 3 часа длились обсуждения. Я, честно говоря, редко бываю в Госдуме, и в этот раз, ну, то где-то, наверное, 3 года, наверное, прошло с последнего момента, что я там был. Ничего не изменилось. Вот все обсуждения проходят в очень таком популистском режиме. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, выступление депутатов, ну, сначала было выступление главы Минтруда и социальной защиты Максима Топилина, он рассказал, ну, какие предпосылки, да, для повышения пенсионного возраста. Все-таки продолжительность жизни у нас растет. И самый главный дисбаланс, который сейчас есть в системе, это соотношение пенсионеров и работающих. То есть тех людей, которые платят страховые взносы, из которых потом, собственно, и платятся пенсии. То есть у нас на одного пенсионера приходится 1,3 работающих, которые платят страховые взносы. Это, ну, это дикий дисбаланс. У нас для того, чтобы покрыть этот... ну, эту диспропорцию, приходится 3,5 триллиона рублей из бюджета дополнительно выделять на выплаты пенсии. То есть, ну, хотя в идеале эта система должна балансироваться. То есть те люди, которые работают, должны выплачивать пенсии, которые получают люди. При этом мы, конечно же, постоянно ругаем наше правительство за то, что у нас мизерные, нищенские пенсии и так далее. Можно разные эпитеты подбирать, но вот, по крайней мере, вот те самые ходовые. Сейчас правительство предлагает следующую вещь. Оно говорит, давайте мы повысим пенсии, будем их опережающими темпами повышать, если сейчас 14 тысяч рублей, то средняя пенсия по стране, то давайте мы ее сделаем через 6 лет уже 20 тысяч рублей. То есть опережение вдвое по инфляции будет каждый год происходить. Но почему-то депутаты от других фракций не воспринимают эти рациональные доводы. Говорят, либо повышайте еще больше. Они с одной стороны говорят, повышайте еще больше. С другой стороны, они говорят, не повышайте пенсионный возраст. Где логика, я не понимаю. Ну, в общем, спорили-спорили, но тем не менее большинство в Госдуме приняло решение в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста принять. И дальше в течение 60 дней до 24 июля будут приниматься поправки, потом они будут обсуждаться, в том числе с региональными законодательными собраниями, и там уже будет вот такое большое экспертное обсуждение, потому что многие депутаты делали конструктивные предложения, если отбросим вот все вот эти популистские, многие говорили действительно, давайте мы подкорректируем систему, примем какой-то базовый документ, но потом будем корректировать, где-то смягчить, где-то улучшить положение тех или иных работников, например, и так далее, и так далее. То есть говорили о женщинах, что давайте все-таки не будем так сразу на 8 лет повышать пенсионный возраст, хоть и плавный переходный период, но тем не менее это такой большой срок получается. Были предложения по людям, которые работают, например, в сложных условиях, в регионах Дальнего Востока и так далее. То есть, и плюс ко всему, конечно, надо принять какой-то комплекс законов, которые будут стимулировать работодателей и все-таки давать работу пожилым людям. Вот все это должно в комплексе за ближайшие 2 месяца разработаться, и тогда, я думаю, что этот базовый документ будет принят. То есть неизбежность этого решения, она есть, но теперь нужно сделать так, чтобы побочных последствий было меньше.
Да, но здесь я отмечу, что действительно это базовый документ, а все остальное наполнение и так далее уже будут осенью обсуждать, когда будут внесены предложения и поправки. Жень, спасибо тебе большое. Евгений Беляков, наш экономический обозреватель, был с нами в студии.
По-живому.
Ну, а мы двигаемся дальше по нашим темам. Вот очень неприятная ситуация произошла в Сочи. Сочи, да. Да, в Сочи там группа отправилась в поход, группа детей, во главе, естественно, со старшими, со взрослыми. Вот, и
Один из мальчиков, узнав, что он приемный ребенок, кто-то ему в какой-то момент это ляпнул, убежал от группы. В итоге его искали 10 дней, искали его 1000 волонтеров. Вот, мальчик погиб, он попал в одну из расщелин. Вот такая тяжелая ситуация произошла. Сейчас, собственно, все обвинения в адрес учительницы. Учительница с опытом, она до этого водила туристические группы, но на этот раз не согласовала маршрут с МЧС. Вот. Но тут еще сработал такой психологический момент, что мальчику сказали о том, что ребенок не родной. Да. Ну, собственно, мы об этом сегодня будем говорить с нашей гостьей, психологом Ариной Липкиной.
Да, ну, возможно, сказали, да, то есть, понятно, там сейчас допрашивают детей, допрашивают взрослых, вроде как была воспитательная беседа со стороны взрослых в отношении этого парня, да, и потом раз, он потерялся,
соответственно. Ну, мол, как-то, да, может быть, не совсем хорошо себя и правильно ребенок повел, и вроде бы была сказана такая фраза, что ты вообще должен быть благодарен жизни, судьбе, что, вот, значит, тебя взяли из приюта, ты сам-то не родной, вот, понятно, что это очень чувствительный момент для ребенка, не уточняется, знал ребенок до этого, что он приемный, или не знал ребенок. Это, тем не менее, возможно, это послужило его спусковым таким крючком.
Да, последние новости по этой истории сейчас узнаем у Юлии Дубиной, наш корреспондент в Краснодаре. Юля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну, буквально в двух словах, да, что нового? Последнее, насколько я понимаю, там уголовное дело возбудили, да, и предъявлено обвинение уже?
Да, возбудили уголовное дело причинения смерти по неосторожности, если я не ошибаюсь. Возбудили его в отношении учительницы. Есть даже информация, что она свою вину, в принципе-то, признала. Угу. Потому что, действительно, человек, как-то они рассказывали опытным в этом деле, она не раз водила в группы в это место, по этому маршруту. Но в этот раз почему-то не было ни зарегистрирована группа, ни пройдена, ни медкомиссия. То есть не было ничего из того, что должно быть.
Угу. Юль, а вот что говорят вот по поводу вот этой истории, что якобы парень узнал, что он не родной ребенок, потому что, ну, вроде как, типа это стало причиной того, что он психанул и убежал.
Ну да, возможно, в принципе, это и стало причиной, потому что слухов ходило очень много вокруг этой истории. Угу. И рассказывали, что, ну, возраст парнишки 13 лет, это переходный период, это нервы, плюс взрослые, которые его мало знают, скорее всего, потому что учительница, я не думаю, что она была его родным человеком, с которым он прожил 13 лет. И, может быть, кто-то и ляпнул, может, кто-то из взрослых, может быть, кто-то из детей. Вот так говорят люди, которые там присутствовали на протяжении всех поисков. То есть это и волонтеры, которые профессиональные, и люди, которые просто там ходили в те же группы, да, туристические, угу. Они тоже моментально подключились к поискам и работе со следователями, с полицией, с МЧСниками. Они все были в горах. И вот об этом они говорят, что ребенок до того, как пропал, они же встречались в группе, пересекаются на маршруте. Uh-huh. И мальчишка, говорит, был абсолютно спокойный. Разговаривала uh-huh. с женщиной, туристкой, она играла с ним в волейбол. То есть абсолютно хороший, нормальный мальчик. И тут, возможно, над ним или пошутили, или ляпнули, не подумавши, что он вот как бы, типа, ты как детдомовский, вот и веди себя нормально.
Uh-huh. Юль, спасибо большое.
Спасибо,
Юль, да. Дубин, наш корреспондент в Краснодаре. Еще примерно такая же история, да, вот буквально в минувшие выходные в нашу программу «Народный адвокат» было написано письмо от нашего слушателя, который говорит, вот у меня приемная дочь, ей 25 лет, она об этом не знает. Ну и дальше, значит, соответственно, вопрос по адвокатской вот этой истории. У нас буквально 30 секунд до конца, да, давайте начнем сейчас. А как правильно говорить детям, что они... скажем так, приемные.
Не родные. И говорить ли?
Однозначно, конечно, говорить, потому что это идентификация ребенка с его корнями, историей, с теми людьми, которые его произвели на свет, и там другая, следующая семья, то есть помимо родителей, там бабушки, дедушки могут быть и так далее, другие родственники. То есть это часть его жизни, и нужно ее принимать и признавать. Но родители сами часто не справляются со своими чувствами.
И сами боятся это сказать. Да, сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим.
По-живому. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. По-живому.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Елена Кривякина у микрофонов. У нас сегодня в гостях психолог Арина Липкина. Говорим мы про детей, как с ними общаться, приемные, неприемные, совершенно разного вида проблемы могут быть. Да? Вообще, что лучше, горькая правда или сладкая ложь? Да? Как правильно выстраивать отношения с ребенком? Об этом мы сегодня говорим. Говорим мы в прямом эфире, значит, работают Viber, WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. И, соответственно, наш телефон тоже работает, 8 800 200 ровно 9702. Вот прошлую часть мы закончили на том, что говорить надо приемным детям, потому что они приемные. Вот. Но многие родители приемные, соответственно, сами не могут справиться со своими эмоциями и начинают делать ошибки.
Да, я напомню, что мы, собственно, оттолкнулись от случая, который произошел в горах Сочи, где 13-летний мальчик, одна из версий, что ему сказали, что мальчик приемный, узнав это, мальчик убежал от туристической группы, которая шла, ну, по такому достаточно уже разработанному, несложному маршруту, мальчик убежал, попал в расщелину и погиб, вот, собственно, об этом узнав. Ну, так, Арина, вот вы сказали, что, собственно, обязательно детям говорить, да. Вопрос все-таки как, когда, и вот тут, видите, тонкий момент, мы не знаем, возможно, мальчик и знал правду о том, откуда он произошел, да, но кто-то вот этим уколол, и ребенок погибает. Можно ли как-то вот здесь вообще обезопасить ребенка?
Это зависит, опять возвращаемся к родителям, потому что прежде чем говорить об этом, они должны сами свои собственные чувства по отношению к истории ребенка и его биологическим родителям сами принять и переработать все свои мысли и чувства. И только после этого уже выстраивать беседу, в зависимости от... Причем беседа — это не одна, это может периодически подниматься, самим ребенком задаваться вопросы. И родитель тоже может поднимать эту тему в зависимости от возраста. То есть понятно, что если это ребенку там полгода, год, то у него совершенно другие потребности, просто в любви, безопасности, тепле там, и так далее. В возрасте 2-3 лет, когда ребенок задает вопросы, то это что-то должно быть очень краткое, без каких-то дополнительных, особенно тяжелых историй про родителей, о том, что мама другая родила, а они не смогли тебя воспитывать, мы тебя приняли в свою семью, наша семья теперь вот полная с тобой, мы можем тебя воспитывать и любить. Ты не виноват в том, что это случилось, просто так иногда происходит в жизни, что некоторые живут в приемных семьях, а некоторые в других семьях. То есть это должно быть очень просто и кратко для ребенка, в зависимости, конечно, еще от его вопросов, но дети разные бывают даже в этом возрасте. Но в целом это нужно сделать до примерно школы, и также с учетом сада, потому что в садике тоже дети разные, и этим детям сами родители могут что-то говорить, и соответственно, дети передавать этому ребенку.
Главное, чтобы не узнал от чужого, так?
Главное, чтобы он узнал от родителей, которые, повторюсь, сами все свои чувства и отношения, и мысли по отношению к биологическим родителям переработали, приняли, создали некоторую базу, философию, подготовленную собственную, и с ребенком проводили эти беседы. И это не один раз, что ты поговорил, объяснил и все. Вот, поэтому, да, это должно идти от родителей, но они должны быть подготовлены. По идее, в школе приемных родителей эти все лекции есть, на самом деле, но их там не очень много. В школе приемных родителей обычно один или два психолога, и одно занятие, оно как раз вот на эту тему. того, как.
Ну, в советские времена вообще женщины подкладывали подушки, да и сейчас так делают, да, имитируя беременность. Это и вот... надеются, что уезжают в другой регион.
Да,
действительно.
Меняют дату рождения, имя, да. Обманывают всех родственников там и так далее. И это очень большой удар для ребенка, когда он узнает или он чувствует, что что-то не то происходит. Дети очень много просто чувствуют. И также они могут чувствовать родители, когда они напряжены в отношении этой темы, когда они испытывают там злость, обиду, что это же я тебя люблю, я о тебе забочусь.
Я тебя вырастила.
Да, а это мы можем не считать, как вот у меня одна мама говорила, что ребенку приемному было 8 лет, и она ему говорила о том, что тебя твоя мама наркоманка в коробке выбросила на помойку. Даже у меня волосы шевелились на голове, потому что я с этим... Как жить потом с этим? Зачем эти подробности? Причем они уже умерли, родители наркомана, mm-hmm. вот этого мальчика. В этом возрасте ребенок под таким подробностям не готов. 18-20 лет, возможно. И то не факт.
То есть вы понимаете, от возраста... Да?
Да, нужно ориентироваться на возраст, нужен подходящий момент для таких разговоров. А что касается вот этого мальчика, который так вот трагически погиб, то, возможно, что ему родители и говорили. Но, как я сказала, здесь могли бы две ситуации. Первая — это то, что сами родители, как я уже сказала, свои собственные чувства и отношения к его биологическим родителям не смогли с ними справиться, и ребенок это перехватывал все время, какую-то некоторую, вот, может быть, ненависть, ну, или обиду,
какой-то он не такой,
тревогу,
да, что...
там, и так далее. Это раз. И два, возможно, это был там один разговор, и все. И опять-таки тоже нужно иметь для ребенка подготовленные какие-то ответы в отношении его сверстников, которые будут ему что-то говорить. Он должен чувствовать, что нет ни его какой-то вины, ни то, что он какой-то плохой или неправильный, то, что он усыновленный. То есть это особая философия, которую нужно внедрять в семье.
У нас прямо сейчас на связи Ирина Горбузенко, психолог, консультант фонда «Измени одну жизнь», ведущая школы приемных родителей. Собственно, мы про школу сейчас говорили, да? И что немаловажно, сама мама, приемная мама семерых детей. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот, вы, я думаю, сейчас слышали, да, что говорил наш гость, психолог Арина Липкина. Согласны ли вы с ней, что ребенок всегда должен знать, что он приемный, как вы со своими детьми себя вели? Сразу ли они, не знаю, какого возраста ваши дети, сразу ли они об этом знали? И, может быть, вы тоже сталкивались с такими вот тяжелыми случаями, которые приводили к каким-то трагическим ситуациям, когда ребенок узнавал слишком неожиданно о том, что он не родной?
Да, конечно. Во-первых, правда рентабельна, и говорить нужно правду. Во-вторых, ну, это права человека, права ребенка знать правду. Не обязательно всем кругом об этом рассказывать, но когда мы готовы к правде, если нам кто-то что-то скажет, мы готовы, мы говорим, да, мы знаем, ну и что? Ну вот мы с этим живем. Вот. И, конечно, готовить — это все равно, что готовить маленького ребенка, посадить, сказать, я расскажу тебе страшную тайну, ты мальчик. Или я тебе расскажу страшную тайну, ты девочка. С рождения ребенку это говорим. И, как правило, хранят тайну только люди, которые для себя это решили, что этот ребенок будет тем, кого они себе придумали, кого не могли родить или кого взяли. Просто вот решили, что у них есть мальчик, там, а будет теперь девочка. Вот они придумают, что это тот ребенок. И ребенок живет в двойной реальности. Когда он знает, чаще всего не бывает вот таких вот сложных историй, когда это вдруг открывается.
Потому Но ребенок ведь не толстокожий, ребенок... простите, вот перебиваю, вот в Сочи случилась трагедия, возможно, ребенок знал, да, что да. он приемный, да, и вот он попал,
да,
его этим кольнули, сказали, что он не такой, как все, ты приемный, ты, в общем, вообще должен вести себя как-то иначе, да, ты должен все ценить. Вот, то есть остальные могут как-то не ценить, а ты должен ценить. Ребенок психанул, убежал и погиб. Как выработать эту толстокожесть ребенка?
Ну, разговаривать, во-первых, с ребенком очень часто обижают. Ты вот плохо учился, родители даже кровные с тобой там возятся и так далее. Ну, я приду домой, мама меня успокоит и скажет, что я самый лучший, самый хороший. То есть внушать ребенку, что ты есть, ты существуешь, ты наша большая ценность, и все можно решить, приходи, и со всем можно справиться. Что там было, как получилось, что ребенок такой ранимый, что вот случилась такая трагедия? Я не знаю. Я думаю, что это горе, это несчастье. И то, что ребенок решил покончить с собой, это вот, конечно, очень... Ну, не покончить с собой, ну, да?
Да, он просто убежал,
да,
он не собирался.
Просто убежал, да. Все это обсуждаем, что это опасно, что ты большая ценность. Вообще, ты как человек, ты большая ценность. ты очень нужен этому миру. Все, все люди нужны этому миру и обижают, травят многих, но справиться, мы вместе справимся. Обращайся, будем разговаривать, будем думать, что делать. И плохо, что вожатые там, да, и окружающие не почувствовали вот этот надрыв в ребенке. Ну, конечно, родители должны говорить, что ты есть, ты существуешь. И самое главное — сохранить жизнь. Вот эта вот вера в то, что ты имеешь право жить. Вот это вот очень важно.
Да, Ирина, спасибо большое. Ирина Горбузенко, психолог, консультант фонда «Измени одну жизнь», была у нас на связи, ведущая школы приемных родителей, что, как я уже говорил, немаловажно, приемная мама семерых детей. А, ребенок должен знать, хорошо, да, мы это поняли. А, другими словами, ребенок должен быть уверен, что его любят таким, какой он есть, да?
Его, да, любят, конечно же.
То есть он должен быть уверен, он должен быть уверен на 100%, что что бы ни произошло, как бы его ни обзывали там в школе, в детском саду, в лагере, может быть, какой-нибудь вожатый что-то не то сказал, он всегда мог прийти домой и броситься в объятия там папе, маме и понимать, что все хорошо.
Ну, здесь дома. Вы уже говорите вообще в целом, ребенок, в принципе, должен знать, что его любят, усыновленный, неусыновленный. А то, как вести себя со сверстниками и как реагировать на обиды. И здесь уже даже не совсем играет роль, усыновлённый или нет, понимаете?
Вот, а давайте как раз вот об этом мы поговорим после новостей. Буквально через 4 минуты я напомню, что у нас в гостях сегодня психолог Арина Липкина. Мы говорим о том, как правильно разговаривать с детьми. Никуда не переключайтесь.
По-живому. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. По-живому.
Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Елена Кривякина. В гостях у нас сегодня психолог Арина Липкина. Говорим про детей, про то, как с ними надо разговаривать. Что лучше, горькая правда или сладкая ложь? Как правильно выстраивать отношения с ребенком? Именно вот об этом мы говорим. Да? Мы оттолкнулись от истории вроде бы как усыновленного ребенка, который пошел в поход, и с ним, ну, то есть ему на это намекнули, скажем так, ну, это, да, вот по той информации, которая
одна
есть.
Одна из версий, да.
Да, одна из версий. Да, и парень просто сбежал в результате, а поход был в горах, но, в общем, в результате парень погиб. Как там, что там, сейчас следствие выясняет, уже завели уголовное дело, предъявлено обвинение.
Ну, крайне будет учительница, да, которая повела детей в поход, на самом деле очень ее жалко.
При том, что она в любом случае будет крайне, да, что бы ни произошло там, да.
Да, ее очень-очень жалко. Ну, собственно, мы вот вспоминали, да, Валентин, с тобой историю с Ритой Грачевой, да, который муж обрубил кисти рук.
Совершенно ужасно, да, и нашим слушателям. Слушателям напомню, вот девушка из Серпухова подмосковного, которой муж отрубил кисти рук, ну, жуткая история, я думаю, все хорошо ее знаете. Ну вот, и тогда, и когда к нам Рита приходила сюда в студию, да, она нам рассказала, что у нее двое маленьких детей, которые ходят в детский сад, вот, и она нам рассказала, что они не знают, что произошло.
Да, вся страна знает, а дети, собственно, не понимают, не знают, да, что случилось с мамой, а кто в этом виноват, да, самое страшное узнать, что это твой папа виноват.
Да, давайте сейчас услышим, что тогда нам рассказала Рита Грачева.
Ну, им еще мама сказала, что я в аварию попала. И когда они приезжали ко мне в больницу, я тоже сказала, что в аварию попала. У меня будет рука, как у робота. Но для них это больше, они наоборот, о, как у робота.
Когда
то есть
мама
правду
пропала,
она не сказала,
не сказала
своим детям.
Да.
Не сказала, что это ваш отец-садист отрубил мне руки. Вот, ну, Арина тут же хочет у вас спросить, а это правильная тактика?
В зависимости от возраста ее детей, я думаю, что она консультировалась у психологов, очевидно, ей, может, нет.
А здесь-то, понимаете, какая история-то? Сначала это сказала бабушка, причем это бабушка сказала, когда мама вечером не пришла домой. То есть, да, бабушка точно не успела. Рита, наверное, уже консультировалась. Наверное, уже там после этого всего, когда дети уже пришли к ней в больницу. Да, да, там, скорее всего, уже и психологи работали, и исследователи, все. Начала это бабушка. И, ну, я так понимаю, что психологи поддержали ее точку зрения. Это правильно?
Детям там 3 и 4 года.
Ну
там
да, маленькие, да, что-то около того.
Маленькие. Возраст уже критический, потому что они же, ну, во-первых, в сад ходят, и другие дети могут сказать. скорее всего. Ну и ближе к школе, там предподготовка в школе. В любом случае эта информация выйдет, и это будет намного хуже. Поэтому здесь нужно правильно преподнести с акцентом не то, что отец садист, а отец болен. И произошла такая ситуация, которая, к сожалению, нанесла ущерб маме. То есть нужно очень кратко, нужно продуманно выстроить так, чтобы дать ребенку альтернативы того, что фокус не о том, что вот отец садист, потому что с этим ребенок еще в таком возрасте не может справиться.
Ну а в более позднем возрасте понимать, что твой
более
отец просто подонок, неадекватный подонок.
Да, и с этим придется работать. Душевную работу проводить и принять это, да, когда вам уже там 20 лет, вы уже будете все это знать. Они будут это знать, вы же понимаете. Этот момент настанет все равно.
У нас звонок есть, наш номер телефона, я напомню нашим слушателям, 8 800 200 ровно 9702. Сергей из Ижевска к нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня такая ситуация. Мы сами тоже являемся приемными родителями, у нас статус приемная семья. А у нас под опекой сейчас находится 8 приемных детей, и плюс у нас 5 своих еще. Ну, там уже взросленькие. Вот. Но у меня вот по этому вопросу такая ситуация была с моим отцом. То есть у меня отец тоже был из детского дома. А, до 14 лет он тоже жил, как мне рассказывала мама моя, ну и там дедушка, что все было хорошо, пока ему кто-то на ухо не шепнул, что он из детского дома. Потом воспитывался моим дедушкой, бабушкой, как бы, ну, как своим ребенком. Никто ему об этом не говорил. И вот кто-то ему сказал, и, в общем, как мне потом объясняли, что его потом понесло. То есть он там и в тюрьму попал первый раз, второй раз там. Вот, хотя в школе учился на пятерке, то есть там саксофоном занимался. В общем, вот, ну, вот кто-то так рассказал по доброте душевной, как говорится. Вот такая ситуация.
Да, спасибо. Что, получается, не подготовили?
Получается, не контролировали ситуацию. Если вы берете приемного ребенка, вы должны все эти вопросы заранее быть к ним готовым. И вот вы взяли ребенка в зависимости от возраста, вот от этого возраста отталкиваться и иметь постоянную обратную связь от ребенка и быть открытым для разговора с ним. Но для этого повторюсь: с того, с чего я начала, что родитель сам должен свои собственные чувства переработать, понимаете, если вы, у вас есть своя одна как бы, идея, идеология, а вы ребенку транслируете другое, это не сработает.
А так... почему ребенка так вот вести начинает из стороны в сторону? Почему вот почва из-под ног уходит? Почему вот как вот наш радиослушатель, позвонивший сейчас, сказал, что вот отец там, ну не знаю, до тюрьмы дошел, да, был нормальный ребенок.
Что было хорошо,
он перестает
спорт,
себя как-то идентифицировать
все, да.
Просто. Вот.
Потому что он пережил ситуацию того, что он появился, стал существовать как человек, которого предали. И бросили. И те, кто его воспитывал и любил, они тоже его предали. В том смысле, что они не дали ему его историю, с чем ему себя соотносить, идентифицировать, кому верить. Понимаете? Это чувство раздавленности и пустоты.
Что меня всю жизнь обманывали, да?
Да, все обман.
А вот нам слушатель пишет: мой двоюродный брат случайно узнал, что он не родной. 18 лет за 3 дня до армии он собирал документы в военкомат. Узнал случайно, 80-й год. Это было нечто. Алексей нам пишет. Алексей, позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702, либо напишите в WhatsApp, как вы это сделали сейчас, подробнее, что было нечто, что это было. Нам действительно очень важно это и очень интересно. Давай дальше, Лен, пойдем по нашей теме. Да? Страшная история в Казани.
Да, страшнейшая история в Казани. Детей отдавали, трудных подростков, относительно трудных. Кто-то вел себя агрессивно, кто-то просто не слушался родителей, кто-то не захотел в какой-то момент учиться. Детей отдавали в Центр психологической помощи подросткам «Символ жизни». Отдавали за 50 тысяч рублей в месяц. Родителям обещали, что с детьми будут работать профессиональные психологи, профессиональные педагоги, помогут детям разобраться в их проблемах. Оказалось, что это просто
концлагерь,
это был действительно Освенцим. Там использовались весьма странные психологические подходы к детям. Дети, когда вышли, некоторые стали рассказывать родителям, некоторые были были настолько запуганы, что ничего не рассказывали. Детей обливали из шланга ледяной водой, обливали по 40 минут до посинения. Отправляли детей, которые не слушались, не выполняли определенные указания, их отправляли в другой центр, где вообще лечились наркоманы в возрасте. И это было просто каторгой и пыткой. Одной из девочек, которая грызла ногти, она ходила в боксерских перчатках, потом в мусорных мешках на руках. Другая девочка приседала голой. Спали дети по 4 часа. Родители ничего это не знали. Детям рассказывали, что родители в курсе таких методов воспитания, да, что родители под это подписались, да, чтобы дети исправились. Вот, сейчас уголовное дело пока не заведено, но вот я вчера лично пыталась дозвониться в этот центр «Символ жизни» в Казани, телефон уже не существует, как я понимаю, возможно, центр уже и закрылся, но у нас сейчас на связи.
А мы сейчас все подробности у нашего корреспондента в Казани узнаем, у Лики Исаевой. Лика, здравствуйте.
Лика, здравствуйте. Что за ужас у вас там происходит? Подростковыми центрами.
Ну, пока идет расследование, поэтому говорить о том, что какие конкретно были ужасы и были ли они в той мере, о которой говорили сейчас дети, достаточно следователи не считают, что не стоит наблюдать обстановку, и пока идет проверка. Но уголовное дело уже возбуждено, оно возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». А это по 14-летний мальчик, с которого все началось. Мама подала заявление о том, что над ним издевались, заставляли в крышечке под банки носить воду на этаже. И при этом он ходил в таких сандалиях, которые были похожи на древнегреческие костюмы.
А это не этот ребенок, там один из детей просто вспорол себе живот, не выдержав издевательств, и вызвали скорую. Это этот ребенок.
Да. Лик, в результате что? Центр закрыли, не закрыли? Что там сейчас происходит?
Ну, как мне сказал представитель Следственного комитета Татарстана Андрей Шептицкий, на тот момент, когда приходили следователи с проверкой в этот центр, в нем находилось 15 детей. Сейчас эти детей уже забирают домой родители. И еще он сказал о том, что Стоило пребывание в этом центре от 40 до 100 тысяч в год, в месяц. Угу. Сами это все оплачивали.
Ну, в общем, и ведется следствие, да, Лик? Лик, спасибо большое. Лика Исаева, наш корреспондент в Казани, была с нами на прямой связи. Друзья, если в Казань едете, такая отвлеченная информация, да, в Казань едете, включайте на своем приемнике частоту 98.0, да, и слушайте радио «Комсомольская правда». Платная еще история-то
да,
была.
Да, на самом деле много вообще таких красота. Центров, там в интернете, если посмотреть, действительно много таких центров, и родители даже не подозревали, что это происходит.
Да, или вот еще одна история, тоже про лагерь. Ну, это уже детский лагерь отдыха, как раньше он назывался. Пионер-лагерь, сейчас просто лагерь. Наш корреспондент Дина Карпицкая отправила туда дочку. Дочка вернулась, и у них буквально там в этот же день или на следующий день состоялся, ну, вот такой диалог.
Марусь, пошли сфотографируем тебя на визу. Прогуляемся заодно.
Ну нет, с таким уставшим я не могу.
Девчонки там, ну, 13-14 лет. Потому что все хорошо, хорошее, все правильно, все.
Да, но как сказала сама Дина, что в следующий раз она ее, видимо, отправит в иностранный лагерь, чтобы девочка лучше освоила иностранный мат.
А как быть мне, как родителю, уверенному в том, что я отдаю своего ребенка кому-то, и что эти люди нормальные?
Ну, вы, когда даете лагерь, вы же, наверное, приезжаете на место, общаетесь. Кто там? Директор, воспитатели. Вы должны собрать отзывы и сведения об этом, во всем. Какие у них специалисты, какое образование.
Но приехал вот другой ребенок, который говорит исключительно матом, и вот уже девочка возвращается с таким сленгом.
Вы понимаете, ну мата ребенок может получить и в школе, и на улице, и в интернете, и где угодно. То есть сказать, что это прямо лагерь такой из чади ада, и вот обязательно оттуда вернувшись, получит вот это все, я бы так не стала говорить. Поэтому здесь уже просто сама воспитательная работа до и вообще в процессе всего этого. У меня ребенок не ездил в лагерь, но она мне тоже, сидя в заднем сиденье машины, сказала папе: «Папа, скажи...»
А это нельзя нам говорить.
«Скажи, и машина поедет быстрее».
А, да.
В школе, кстати,
ну, быстрее, это же на букву «Б». Да,
«Б», быстро. Ну, все понятно.
Ну, да.
Сейчас небольшой перерыв. Да, через 2 минуты мы продолжим, никуда не переключайтесь.
По-живому.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
По-живому.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Елена Кривякина. В гостях у нас сегодня психолог Арина Липкина. Да, мы говорим про детей. Мы говорим про, про то, как... Ух, как правильно их отдавать в лагеря, и как правильно потом их оттуда забирать, как правильно выводить их из этого состояния. Да,
да. Вот если... Но вот может кто-то на самом деле, может ли кто-то воспитать ребенка, кто, кроме родителей? Вот в Казани родители попытались переложить, да, попытались подключиться к психологической помощи, отдали детей в психологический центр, где над ними просто издевались, да, то есть их настолько там унижали, оскорбляли, видимо, методика была такая, что мы вас до такой степени вот сейчас измочалим, что дом вам покажется просто раем, и там вы будете шелковыми, видимо, вот на это был сделан грандиозный психологический упор. Вот, также мы отправляем ребенка в лагерь и думаем, ну, вот хороший, крутой лагерь, дорогой, наверное, там, значит, ребенка как-то научат, может быть, социализируют, да, как-то он станет, может быть, более адекватным. Так ли это? Возможно ли это? Или это все неверная вообще, ошибочная логика?
Все-таки вы так смешали обычных детей или детей, которых отправляет вот такой реабилитационный центр. Это разные вещи. Я лично против таких центров, потому что ребенка отрывают от его привычной среды, от того, чтобы он имел постоянную связь с родителями. И, соответственно, родители могли прослеживать, что происходит. Потому что вы можете даже просто посмотреть на своего ребенка и понять, что что-то не то. По его взгляду, как вот он, например, сходил позаниматься. Можно также устраивать групповую терапию, не будучи в лагере абсолютно. Также зависит от исследований, диагностики, тестов, наблюдений, что, почему, каковы причины поведения ребенка.
Вообще очень похоже на реабилитационный центр для наркоманов.
Ну, так и есть, потому что, вот собственно, вырывают, да, в случае чего их отдавали, вот называлось мотивацией, их отправляли, собственно, в другой центр.
Вы понимаете, здесь не только не решились проблемы, но добавились еще пострашнее в итоге. Потому что после такого нужно восстанавливаться и
уже действительно нужна реабилитация.
Доверять очень сложно. Это уже, знаете, покруче, чем реабилитация.
От слова психолог, учитывать... да.
Это уже восстановление вообще психики ребенка.
А если учитывать, что ребенка туда отправили родители,
да, понимаете?
То это и совсем тяжелая ситуация.
Я вам поэтому
получается,
сказала,
что родители получают самый страшный враг.
Доверие, в принципе, родителям, тем людям, которые, по идее, должны тебе помогать и тебя защищать. И ты не можешь ничего сделать. Тебя запугивают и лишают тебя всех возможностей и вообще как-то отреагируют. Ты не можешь ничего делать.
Хорошо.
А ребенок поверит родителям вот после такого? Потому что в этом центре, собственно, говорили, что родители в курсе всех издевались над вами. Да, это во благо. Хорошо, родители детям скажут, да ты что, я ничего не знала. Ребенок потом вообще способен опять принять родителей и, в принципе,
да,
верить?
Да, способен. Конечно, но для этого родителю нужно потрудиться, не оправдывать, не только вот, что я не виноват, я ни при чем-то там и так далее, а рассказать, как есть, и почему он доверял, и что он сожалеет об этом очень и сделает все, чтобы никогда больше такого не произошло. Поэтому, да, ребенок поверит родителю, но надо постараться, просто так это не произойдет.
Хорошо, вторая история, про которую мы говорили, про нашего корреспондента Дину Карпицкую, которая дочку отправила в лагерь. Обычный лагерь, не исправительный, ничего. Обычный лагерь отдыха, все. Приехала девочка оттуда, была хорошая, приехала, скажем так...
Ну, тоже хорош, приехал, только матерится.
Ну, да. Хотел сказать подпорченная, но понял, что это
совсем не то слово.
Приехала более продвинутая. Как дать понять ребенку, пусть даже и 14 лет, это уже не совсем ребенок, да, как дать ей понять, что надо, что все, что было в лагере, остается в лагере, а мы возвращаемся в нормальную жизнь обычными людьми, воспитанными.
Вообще о мате надо говорить, в принципе. Что, что это, зачем это, может быть, даже какую-то историю рассказать, каким образом в разных культурах эта часть в языке стала необходимой, нужной, востребованной. Почему люди употребляют, в каких ситуациях, и когда это уместно, неуместно, почему... Ну, например, у меня дочь, я это очень жестко контролировала, что не надо, просто не, даже не начинай, потому что это как слова-паразиты. Эта девочка, то есть мое отношение было вот такое, вот все время я транслировала по отношению к мату. Поэтому здесь нужно объяснять нормально, а не так, что вы ругаете ребенка, вы ему говорите, что ты плохой, ты употребляешь это слово, фу, ужасно, как это отвратительно.
Арин, ну часто же родители так говорят, а сами, извините, на работе матерятся, потому что, да?
А правильно, дома проскакиваешь.
Поэтому что, я ребенку говорю, вот меня брат научил, никто мне потом не сказал, что не нужно. А вот тебя я учу и говорю, не надо, Настюлечка, пожалуйста, не надо.
Хорошо, если с матом все понятно, то, ну, со всем остальным. Ну, в общем, самое главное, давайте подведем итог. У нас буквально 30 секунд осталось до конца. Подводим итог. Это касается и первой нашей истории, да, про усыновленных детей и вот этой. Самое главное, чтобы дети чувствовали родителей близкими друзьями, так?
Ну, родители — это не друзья. Родители — это те, кто защищают, и те, кто тебя проводит в мир по жизни и во взрослый мир, да, то есть как ребенка во взрослый мир. Те, кто дают тебе опору и основу, с чем ты выходишь жить, и потом ты можешь быть самостоятельным и создавать свою семью, и учить своих детей.
Доверие, доверие, еще раз доверие. Однозначно. Но главное, что не дружба, потому что все-таки субординация какая-то должна быть.
Да.
Спасибо большое, Арина. Арина Липкина, психолог, была с нами сегодня в студии. Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Кривякина. В следующий четверг обязательно вернемся к вам в эфир с программой «По-живому». Будем говорить о самом душевном, о самом наболевшем. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Ехать замечательно на плечах, на папиных, доставать макушкою до сигнала стоп. Папы даже важные, все одноэтажные, а вот так с добавкою папа небоскреб. Неразлучные друзья, неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья, неразлучные друзья взрослые. Да чего же вкусная булка калорийная, постовой не сердится, транспорт подождет. Переходит улицу мама двухсерийная и вторую серию за руку ведет. Неразлучные друзья, неразлучные друзья есть на белом свете. Неразлучные друзья, неразлучные друзья, взрослые и дети.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.